Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Братья и сестры, я прочитаю для нашего назидания, нашего рассуждения, вдохновения текст из Евангелия от Луки, 13 глава. Пожалуйста, у кого есть Библия, они, собственно, должны быть у всех у нас. Приходите, пожалуйста, с Новыми Заветами, с Библией на собрание. Вы, когда читаете, вы сами видите это в Библии, это несколько другой процесс происходит, чем вы просто слушаете, что я говорю. Поэтому и заодно вы запоминаете, где это записано. Написано здесь следующее. В это время пришли некоторые и сказали ему, то есть Иисусу Христу, ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал им сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имеющая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождается от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя на Иисуса, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, которые должно делать и в те, и приходите исцеляться, а не в день субботний». Несколько печальный текст, правда же? Печальный как-то, а после всех событий, которые мы сейчас читали, которые, когда детки перед нами выступали, мы детей благословляли, и потом, когда они вырастают, вот такая суровая реальность. Вы знаете, я вот когда девочка-то пела, я так понимаю, что Андрей нас на скрипке играет, но мы его редко слышим, да? Молитесь, чтобы этот талант в дочери проявился с большей отдачей. С другой стороны, я вот себе смотрел на этого ребенка и думаю, как эта маленькая девочка все это слышит? Я у своей дочери спрашиваю, столько звуков всяких, ну как ты это слышишь, что твое, как это петь? Ну где там та мелодия? Сколько мне не объясняли, не понимаю. А вот сижу, смотрю, эта маленькая девочка, а она понимает. Ну откуда? Как она успела это освоить, чтобы слышать? Я не слышу. Ведь Господь как-то закладывает это в каждом из нас что-то особенное. Особенное, которое, ну, умиляет нас, усмиряет нас. Вот при всем желании моем сделать то, что эта девочка делает, не смогу. С другой стороны, вы знаете, смотрел, это маленькая крошка. Вот совсем маленькая. Я уже забыл, как таких маленьких детей в руках держать. Я вспомню первые дни такие трогания, когда он рождается маленькой, что-то, ну не знаю, ну как ты, ну возьмешь такое маленькое, что-нибудь слабое, а будто папы тут. Не трогай, они первые несколько месяцев, некоторые боятся на руки. Я был из тех, который боялся. Ну настолько все маленькое. С другой стороны, откуда эта маленькая девочка знает, кто ее папа? Я вот в самом начале: «Господи, дай, чтобы она не сразу заметила, что не я ее папа, чтобы мы успели помолиться». А она заметила очень быстро. Обратили внимание, когда папа ее взял на руки, она сразу успокоилась. Она говорит: вот таковых есть Царство Небесное. Вот не знает того, что мы знаем, но главную истину знает, кто ее отец, кто ее мать. Вот это говорит: таковых есть Царство Небесное. Знаете, очень много есть измов в учении библейском. Значит, и это надо знать, и это. Мы иногда запутываемся. А все сводится к простым вещам. Дары, таланты, которые у нас хорошо получаются, употреблять на славу Господню. Помнить, кто наш Отец. Помнить, кто наш Отец. В конечном итоге, мы ошибемся, Он нас поправит. Но если мы эту истину помним, Катя, простые такие истины, которые могут наши дети нам научить. Я вот сидел и думал об этих вещах. С другой стороны, вот эта история предельно печальная. Предельно печальная. Пришли люди ко Христу и сказали, наверное, они имели в виду что-то сказать Ему. И они говорят, в это время пришли некоторые и сказали Ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал жертвами их. Пришли люди добрые и рассказали Иисусу Христу, что случилось с галилеянами. Что-то произошло. И по всей вероятности, тогда было такое убеждение, что страдания человеческие обязательным образом были связаны с грехом человеческим. И вполне возможно, что те, которые пришли и рассказали о галилеянах, то есть они рассказывали о ком-то, вполне возможно, что это иудеи рассказывали. Всегда есть вот в народе, иногда в церкви, среди людей какое-то такое деление, когда мы рассказываем о ком-то с позиции, чтобы подтвердить наши предположения. Вполне возможно, что они пришли, и чтобы Христос подтвердить, мол, так оно и надо. Вот галилеяне, вот они грешные, упрямые. А известно было из исторических источников, что галилеяне были особо упрямые. Особо какие-то такие, не поддающиеся воспитанию. Они все время, у них что-то там бурлило. Вполне возможно, что это у людей, которые считали себя более духовными, рассказали это. И вот они приходят эту историю и рассказывают Господу о том, что произошла беда. И неизвестно, им неизвестно, что, собственно, Иисус скажет. Наверное, реакция, которая, или слова, которые Господь сказал, они не ожидали от Него. Вы знаете, и я ловлю себя на мысли, что мы где-то похожи на них. Они пришли и рассказали историю о том, как галилеяне умерли. Что Пилат смешал кровь галилеян с жертвами их. А другой случай, который Господь вспомнил, что башня упала, и люди погибли. Знаете, наше внимание о том, когда люди умирают, когда вот события эти привлекают внимание, когда люди умирают каким-то необычным образом. Это привлекает наше внимание. Я вот сейчас вот на Украине траур такой вот, упал самолет, 170 человек погибло. 170 человек погибло. И не могут опознать их, потому что сгорел самолет, сгорели люди, и многих просто не узнают. Будут просто по спискам. И как-то содрогается. И действительно, я по-человечески представлю, что это наши родственники. Сейчас родственники съезжают где-то там в Ленинград. Съезжаются, это люди ездили отдыхать на Украину. Будут опознавать нечего. Это предельно печальная история. И подобные истории мы друг другу рассказываем. Но печальная другая история, что мы постепенно привыкаем, и наше внимание привлекает необычность смерти. И они почему пришли и рассказали? Потому что что-то необычное произошло. Историки говорят, что здесь, собственно, произошло, что Пилату пришла оригинальная мысль, может быть, она действительно была правильная. Он предложил, чтобы провести в Иерусалиме новую систему водоснабжения, чтобы люди могли пить хорошую воду в Иерусалиме. Но единственной добавкой – оплачивать этот новый проект Пилата должны были с храмовой казны. И совсем люди были согласны, но тратить храмовые деньги на воду, которую люди будут пить в городе, это возмутило народ. И они начали так возмущение, начали кричать, шуметь. И что Пилат приказал, чтобы солдаты вошли в толпу и рассеяли ее. Но солдаты, похоже, перестарались, и много людей погибло. И вот эта необычность истории, люди пришли рассказать, ожидая, что-то Господь скажет, но Господь обратил внимание на то, что ускальзывает от нашего сознания. А ускальзывает от нашего сознания следующее. Смотрите, как Христос говорит, Иисус сказал им, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не погаете, все также погибнете. На что обратил внимание Христос? Он обратил внимание не на то, что необычность смерти подчеркивает какую-то особую порочность человека. Он обратил внимание на другое, что когда человек просто умирает естественным путем, а умирает тысячи, миллионы людей, каждый день множество людей заканчивает свой быть. Кто-то сейчас, вот тысячи людей сейчас в эту минуту умерли, они ушли к своему Творцу навстречу, дать отчет за свою жизнь. Но это, мы на это не обращаем внимания. Нас внимание привлекает, когда люди умирают необычным образом. И Господь говорит, вы не на то обращаете внимание. Трагедия большая в том, что люди вообще умирают, что люди погибают. Если не покаетесь, все также погибнете. Большая беда не в том, что они умерли, потому что башня упала на них, или потому что солдаты римские, они принесли жертву, солдаты римские их умертвили. Говорит, большая трагедия в том, что они погибли, они не познали своего Творца. Они не открыли то, что они могли открыть. Они погибли. Вот это самое страшное. Страшно не то, как человек умирает, но что он вообще может умереть и не открыть спасение, погибнуть. Вот это самое страшное. Об этом мы должны думать, что не только башня, и не только Пилат, и не то, что мы можем с частью чего-то необычного лететь на самолете, самолет рвался, но то, что жизнь наша в руках Божьих. И мы живем ровно столько, сколько Господь нам назначил. Мы не проживем больше, чем Господь дал нам в этой жизни. И никто из нас не знает, сколько Господь нам оставил. Еще один день или еще один год. Но вот важно помнить, что время, которое Господь нам дал, Он дал нам для определенной цели. И здесь говорит, если вы не покаетесь, все также погибнете. И сейчас надо говорить на эту тему, но мы же все покаянные, можно так сказать, большая часть из нас. Когда Господь это говорил, Он тоже это говорил верующим людям. Он не разговаривал с атеистами. Но что-то было в их сознании. Они не знали правду о себе самих еще. Им нужно было покаяться, изменить свое мышление о самих себе. Они не считали, что они настолько грешные, что Мессии нужно умирать. Они нужно было покаяться, изменить свое отношение или понимание Бога, которого они веровали. Они нужно было изменить свое мышление о самом Боге, о Его любви. Они еще не допускали, что Он пойдет так далеко. И совсем еще немного времени пройдет, и когда Мессия будет распят на Голгофском кресте, они отчасти будут думать, что они правое дело делают, потому что они вместе будут кричать «распни его, распни», потому что он дерзнул назвать себя Божьим сыном. Не допускали эти верующие люди, что Бог быть настолько добр, чтобы сделаться нашим отцом в буквальном смысле, поднять нас на такую высоту, что мы были членами его семьи. Говорит, если не покаетесь, вам дало время покаяться, время жизни дано, чтобы мы покаялись, и чтобы мы изменили свое отношение о себе, о Боге, чтобы мы успели использовать это время. И это более важно. Причем, обратите внимание, здесь Иисус Христос говорит не вообще, если не покаять, то все также погибнете. Дальше немедленно Он рассказывает о смоковнице, о бесплодной смоковнице. То есть вот эта история, евангелист, когда писал, не обязательно эти истории были, они шли таким образом, как они написаны. Евангелист выстраивает эти истории в том порядке, какого он считает нужным, чтобы сказать то, что он хочет сказать. Через него Господь говорит, поэтому последовательность событий имеет значение. Сразу после этой истории идет история о смоковнице бесплодной. И об этом речь идет. Поэтому вопрос о покаянии, он идет в контексте плодов, плодоношения. И вопрос, который перед нами стоит в вашей программке, записан о том, братья и сестры, как вы думаете, ну что, мы думаем когда-то всерьез, чего мы хотим достигнуть в этой жизни? Ну что, мы когда помоложе, нам как-то пошире горизонт, может это, когда детей спрашивали, помните, когда спрашивали, ты кем хочешь быть? А мы как отвечали? Космонавтом, ученым, физиком. Ну, кто еще? Ну, самые такие, доктором, каким-то хирургом известным. То есть мы сразу в детском уме отпечатали какие-то великие люди, и мы хотели быть похожим на них. Но мы сейчас понимаем, ну, большинство из нас космонавтами уже не будет.
А в основном законы уже открыты. И чтобы открывать какие-то открытия, делать научные, уже, собственно, по возрасту, можно наши дети еще. Но даже если мы достигнем того, что есть имена людей, которые отмечены большими открытиями, если даже мы это сделаем, если мы откроем новую планету, вот сейчас говорят какую-то планету, уже сказали Нептун, кажется, сказали, что она уже не планета. Объявили официально, что это больше не планета. Это же надо додуматься, такой ум иметь, где-то, кто его знает где. И определить, планета это не планета. Мой ум это не укладывается. Но есть же такие умницы, которые могут это все сделать. Я никогда этого не сделаю. Но с другой стороны, при всем, в любой сфере, что бы мы ни открывали, в тот день, который Господь поставит, конец. Что это все значит? Мы ставим перед собой цель, ну что, какая цель? Мы помельче ставим, построить хороший дом. Другой, третий, машина хорошая. Ну вот детей воспитать. А дальше? Ну мы чувствуем где-то внутри. Вот когда мы перед Господом предстанем и скажем, ну что ты достиг, собственно? Ну вот, планету открыл. Вот это что-то написал. Песню какую-то написал. Известным стал в этом и в этом. Мы чувствуем, что это что-то мелкое такое. Вот дом, Господи, я построил. Детей воспитать. И это неплохо все. Но вы чувствуете, что что-то здесь не то, не хватает. И вот поэтому Господь здесь говорит, что все так же погибнете. И Он намекает, нам нужно прожить эту жизнь, Богом данную, и не погибнуть. А для этого нужно покаяться. Покаяться в смысле изменить, иметь другое понимание самих себя и Господа Бога. И нашего отношения между Богом и собой. И здесь Он немедленно говорит о смоковнице, которая была бесплодна. Поэтому вопрос покаяния или того, что мы должны делать, он также рассматривается в контексте наших плодов. И достигнем ли мы каких-то вершин в науке, в искусстве, это большой вопрос, может быть, кто-то из нас достигнет, но то, о чем говорит Священное Писание, оно говорит о каком-то плодоношении. Мы слышали, первый брат говорил, мы много раз об этом слышим. Мы слышим о каких-то плодах, которые мы должны приносить. И вот здесь описывается смоковница, которая была посажена в виноградник. Интересно, что израильская земля рассказывает, что она не вся такая хорошая. Надо место подобрать, камней много. Виноградники обычно садились на подготовленной хорошей земле. И вот в этом винограднике написано, смоковница была посажена. Это говорит о том, что, может, она и не место ее было там. Но хозяина была особая любовь к этому дереву. У него было особое отношение к этому дереву. И он одно дерево, это не был сад смоковниц. Он на хорошей земле, подготовленной для винограда, где виноград рос, он посадил смоковницу. Это говорит о том, что у смоковницы этой были все необходимые условия, чтобы приносить плоды. Но по какой-то таинственной причине эта смоковница не принесла плода. И когда сказал, сруби ее, а зачем она место занимает? Тогда садовник сказал, я еще... Позволь мне еще один год потрудиться над ней. Может, она принесет плод. Тогда срубишь ее. Это как раз вопрос об этом. Те пришли и рассказали, что ты видишь, как они погибли. И рассказали историю об этих людях, которые жертвы принесли. И Пилат поступил с ними так жестоко. Он говорит, думаете ли, что они были грешнее? Говорит, нет, говорю вам, если не покаетесь... Все так же погибнете. И в контексте плодов это совершенно другое значение покаяния имеет. Это говорит о том, что если до сих пор вы не приносили плодов, и вы если не покаетесь, если вы не измените свое отношение к тому своему назначению, которое Господь для нас всех положил, то говорит, вы все так же погибнете. Может, Господь дал нам еще один день, неделю или год приносить плоды. Эта притча говорит о том, что у каждого из нас достаточно есть условий, чтобы приносить плоды. И если мы не приносим плоды, это наша беда, это наша вина. Мы что-то со своей стороны не делаем, что мы должны делать. Знаете, мне, может быть, вопрос с плодами, у нас иногда мы, ну как бы сказать, имеем несколько искаженное представление. Оно где-то правильно, и может не совсем правильно. Помните, есть такой у нас псалом, да? «Не хотел бы я бесплодным трону Господа прийти, но хоть одну хотел бы душу к Иисусу привести». И у нас складывается сознание каким-то постепенно за годы хождения в церковь, что плоды – это что? Это количество людей, которых мы к Господу приводим. А кто не евангелист, напрямую не связан с этим евангелизацией, что он принесет? Что каждый из нас, когда мы не можем по имени назвать, что мы были вовлечены в спасение кого-то? Здесь несколько искаженное представление у нас прежде всего о плодоношении. Если мы внимательно изучаем Священное Писание, то плоды – это несколько другое, не то, к чему мы привыкли. Обратите внимание, как текст говорит Галатам, мы читаем в 5 главе. Говорит, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Так прежде всего, когда мы внимательно изучаем Священное Писание, плоды, которые мы должны приносить, это изменение нашего собственного характера. И когда мы придем к Господу, какие плоды? Прежде всего, что за жизнь, которая дана нам, характер должен измениться. Условия, в которых каждый из вас находится. Не жалуйтесь на Бога. У вас все есть. Даже если вам кажется, что у вас нет то, чего нет у ближнего, земля, на которой вы посажены, достаточно, чтобы в вашем характере была любовь, радость, мир, чтобы вы научились долготерпению, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. У каждого из нас, независимо от обстоятельства, какие бы ни были трудные, достаточно условий от Бога, чтобы эти черты развивались. Вот обратите внимание, что дальше после этой смоковницы, о чем Господь говорит. И тогда сразу пришел он в синагогу, и там была больная женщина. Она многие годы, 18 лет была скована, и Господь ее исцеляет. Что делает верующий человек, лидер израильского народа, начальник синагоги? Он стал негодовать. Он стал негодовать почему? Он в своем духе, в своей совести, он считал, что его гнев оправданный. Была нарушена статья закона, который сами фарисеи, сами иудеи, собственно, и придумали. О том, что можно делать в субботу, чего нельзя. Так вот, исцеление... Если не угрожало это непосредственно жизни, что человек не умрет тут же. Оно уходило в ту работу, которую нельзя было делать в субботу. И он смотрит на вот это, он видит Господа, вот Господь поставил правило, и это правило надо исполнить, и все, и в этом угодишь Бога. Но Господь как-то фарисеи, когда высказали подобную мысль, он говорит, пойдите научитесь. Что значит милости хочу, а не жертвы? То есть, что этот начальник синагоги, верующий человек, что он, собственно, сказал? Он на данный момент, сердце его было черствым. Он знал заповедь, он знал статью закона, но у него не было милосердия. Его сердце не изменилось, его характер не изменился. Он не видел горе этой женщины. Его сердце не реагировало так, как оно должно было реагировать. Он должен был радоваться вопреки тому, что закон говорит по-другому. Если в нем был необходимый плод на данный момент. Но у него этого не было. Поэтому, братья и сестры, когда, говорит, все так же погибнете, если не покаетесь. Сегодня я не знаю, сколько оставлено для вас или сколько оставлено для меня. Но то, что у нас есть, Господь не просто оставил нам время жизни. Он оставил для того, чтобы мы плод принесли. Этот плод, который Отца прославит. Обратите внимание, я не знаю, может быть, никогда не думал. Я сегодня первый раз подумал вот таком, под таким углом, что в нашей жизни мы планируем многие вещи. Мы планировали, как доехать в Америку, мы планировали, как найти работу, мы планировали, как построить дом, мы планируем семью, мы многое планируем, чтобы достигнуть. Но скажите, пожалуйста, когда последний раз мы сидели и планировали, как произвести плоды? Что мешает? Это настолько между прочим. Вот, а у меня такой характер. Ну, нервы у меня. Нет этого в Священном Писании. Нервы, не нервы. А вот жизнь у меня такая. Вот человек грубо разговаривает с другими, характер у него такой вспыльчивый. Братья и сестры, нет этого изменения. Обстоятельства, в которых мы живем, Писание называет это место, выбранное в винограднике, достаточно условий. Когда мы последний раз планировали, вот посмотрели на свой характер, спросили у жены, у мужа, у детей, у друг друга, конечно, чего-то нет. Почему мы не планируем достижения плодов? Со стороны Господа все сделано. Мы должны занять активную позицию. И это поставить как цель достижения. Потому что когда закончится наше время, что бы мы ни достигли, ну даже, допустим, самое большое, мы стали большими астрономами, и мы посчитали, сколько планет в каком-то созвездии. И мы пришли, Господи, а что ты достиг? А говорит, я планеты посчитал. Ну и что? Я давно знал, что их столько там. Какой закон мы откроем? Ну, если бы нам пришлось открыть закон земного тяготения, ну, мы сказали Господу, я и давно это знал, я его установил. Но что я ожидал? Жизнь-то я дал тебе для того, чтобы ты посмотрел на это прекрасное, что я создал, и будучи вдохновлен моим творчеством, красотом, моим благородством, моей любовью, и поставил себе за цель достигнуть качеств, которые отображают меня. Жизнь дана, что бы мы ни достигли, оно ничего не значит, кроме плодов. Посмотрите на эту картинку. Красивая картинка. А посмотрите, что здесь делать. Если убрать эти грозди, одни стволы остаются. Они сами по себе, эти стволы, непривлекательны. И они никогда человека не привлекут. Что привлекает к этому растению, так это плоды. Кто-то подходит, попробовал. Вкусно. Хорошее. И он начинает хорошо думать о самом растении, которое само по себе кажется бесполезным. Ну что с виноградной лозы можно сделать? Ничего. Но когда плоды появляются, люди начинают оценивать. И он говорит, смотрите наш текст. «Так прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». По сути, что Господь говорит? Что Бог не виден для нас всех. Для многих людей Бог кажется, насколько это что-то бесполезно, непрактично. Где Он, как Он? Господь нашел нужным себя проявлять через нас. Чем прославится мой Отец, если вы принесете много плода? Вот это, как в этом винограде, ствол, само растение непривлекательное, бесполезное, оно становится привлекательным и полезным за счет плодов. Господь открывается через нас. Мы очень часто ищем Господа, но когда в нашем характере есть эти плоды, или характер меняет, что он отображает нашего Господа, люди находят Бога в нас, в друг друге. Мы в конечном итоге что ищем? Мы не просто ищем Бога. Адам имел Бога, с ним общался, но Господь говорит, нехорошо быть человеку одному, дадим ему помощника соответственно ему. И когда Адам общался с Евой, он вспоминал своего Творца, что это Творец ему это дал. Мы друг друга, общаясь друг с другом, если у нас есть должные плоды, это вызывает славу Отцу и прославление, благодарность, когда мы открываем Бога друг в друге, когда через плоды, которые производят в нашем характере, Господь, Отец наш, прославляется. Мы все ищем таких людей, с которыми мы хотели бы общаться. Нам приятно общаться с людьми какими? Которых любовь, радость, мир, несмотря на что, долготерпение, мы хотим, чтобы нас терпели, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Мы ищем таких людей, мы с удовольствием хотели бы общаться с ними, и мы чувствуем, что Господь с нами, если мы имеем таких друзей. С другой же стороны, почему мы не можем поставить себе за цель, чтобы мы были такими, чтобы это через меня Господь прославлялся, чтобы через меня... Братья и сестры, давайте мы сегодня поставим, запишем себе свою записную книжечку нашей памяти. Сегодня я поставлю за цель, я буду планировать, я буду думать об этом, что конкретно я сделаю, чтобы в моей жизни были эти плоды. И если не пребудете на лозе, не пребудете во мне, не сможете приносить плода. Мы плоды сами по себе не произведем, это Дух производит. Но для этого мы же не напрямую ветки и лоза, Христос, не лоза. Это только пример. Но на лозе это физически, посредством тканей, эти ветки соединены, и они приносят плод. В духовной жизни мы должны строить эти нити. Господь со своей стороны все уже сделал. Для этого нужно наполнять свою память священным писанием. Рассуждать о том, что написано, вникать, понимать. Даже вот сегодня, если бы мы не были на этом собрании, что-то это сделать для создания связи. Некоторые говорят, а зачем мне в собрание ходить? Потому что каждое общение с братьями и сестрами, рассуждение о Боге укрепляет наши связи с Господом. Мы должны наполнять свою память мыслями, пониманием, мировоззрением Господа. Мы должны наполнять свою волю тем, что желает Господь. Мы должны наполнять свое знание, мы должны рассуждать и понимать. И в конечном итоге из этого мышления появляются слова. Из этого понимания мы начинаем уважать друг друга, смотря друг друга как члены одной и той же семьи. Все это взаимосвязано. Со своей стороны мы должны строить те необходимые нити, которые неразрывно связывают нас с Господом. С нашей стороны, а мы должны делать все, чтобы мы были подобны тем веткам, которые на лозе, чтобы духовные нити, которые связаны с Господом, они крепли. И тогда через эту связь будет покой, и будут плоды. Но эти связи надо строить, многообразные связи, которые необходимо строить, и тогда плоды будут. Но пока мы отдельно только считаем, что мы верующие, не строим эти связи теми доступными нам путями, мы будем ожидать плодов, мы будем ожидать покоя, а покоя нет, мы будем ожидать мира и радости. Так как это возможно радоваться в таких обстоятельствах, которые Господь? Потому что мы не на лозе. Мы разрушаем эти связи. Поэтому, братья и сестры, Господь ожидает от нашей жизни. Он доволен, когда мы достигаем чего-то в чем-то для пользы человечества. Но самое большее, Он желает от нас плодов. И когда есть плоды, тогда люди их едят. Или можно так сказать, когда на самой смоковнице появляется плод, тогда она становится полезна для других. Мы не можем быть полезным для других, только потому, что мы хотим евангелизировать мир. Мы должны иметь связь с Господом, чтобы плоды были в нас, в нашем характере. И тогда другие увидят это. И мы тогда будем полезными друг для друга, для окружающих нас. Если мы этого не сделаем, как бы мы ни хотели быть полезными для людей, или быть мир и радость, и многие эти качества, этого не будет. Нужно идти этим путем, поставить себе за цель достижение плодов, чтобы мой характер менялся вот так, тогда все остальное будет меняться. И заканчивает Господь, если читать дальше, о том, что когда-то настанет момент. Подумайте сейчас, Господь дал вам, чтобы произвести эти плоды. Он готов произнести, но нужно наладить эти связи, которые связывают нас с лозой. А Он говорит, вы увидите Авраама, Исаака, Иакова, святых, пророков. Вы увидите всю эту красоту и славу один день. А себя вы увидите, что вас будут изгонять вон. И кому-то будет сказать, я никогда не знал вас, делающий беззаконие. Поэтому, братья и сестры, сегодня давайте возьмем эту цитату. Чем прославится Отец мой? Знаете ли вы, что это не только Отец Иисуса Христа? Это наш Отец, как эта девочка. Он знает, кто ее папа. Знаем ли мы, кто наш Отец? Знаем ли мы, что Господь, Отец, хочет открыться через нас? И откроется Он у нас только тогда, когда у нас есть плоды. Давайте мы поставим за цель достижение, чтобы нашим характером работать каждый день. Господь будет со своей стороны работать, но мы должны решить это делать. И тогда, когда откроется Царство Небесное, мы не увидим эту печальную картину, что все эти вошли, а мы со стороны. Мы увидим, что мы часть этого. Мы скажем, как хорошо, что мы не сделали неправильный вывод. Как хорошо, что вовремя мы потратили время, мы что-то потеряли в материальном, но мы с Господом развили необходимое. И мы теперь можем общаться с этим совершенным обществом, будучи преображены, прославлены. Хотелось бы, чтобы был этот прекрасный конец, чтобы плоды наши стали проявляться больше и больше и больше. Да поможет нам в этом Господь, чтобы жизнь наша, характер наш прославлял нашего Отца Небесного. И в день, который Он придет, чтобы мы с радостью сказали, вот мой Бог, вот Бог, на которого я уповал, вот мое место, вот мои братья и сестры, вот эти все пророки, вот эти все великие, и я часть между ними. Ему слава за это да будет. Аминь. Будем молиться.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!